«Арзамас» представляет курс Ирины Карацубы «Россия глазами иностранцев». Эпизод первый. Что такое «Россика»?
«Россика» – это все, что написали иностранцы, которые приезжали в нашу страну или не приезжали в нашу страну, а составляли компиляции, сидя у себя там дома у камина в Лондоне или в каком-нибудь еще хорошем месте. Ну вот как все относящееся к Британии называется «Британика», к Франции «Галлика», к Японии «Японика». Мое глубокое убеждение, что мы до сих пор не осмыслили и не издали, и вообще не отдали этим источникам тот долг, который у нас перед ними есть. Спрашивается, какой такой долг, какие такие источники. Вы знаете, вот когда в XIX веке в Санкт-Петербургской императорской библиотеке лицейский однокашник Пушкина, барон Модест Корф, личность одиозная, да? Известная своей жутко официозной клеветнической брошюрой по поводу декабристского восстания и многими всякими другими своими недостойными деяниями. Но вот когда Модест Корф начал собирать в императорской библиотеке специальный отдел «Россика», вот, который был посвящен только сочинениям иностранцев о России, причем собирал все, в том числе и всякие памфлеты, которые о нем о самом выходили на Западе. Что называется, плакал, но покупал и клал на полку. И у него даже не было собственного кабинета. Его рабочий стол стоял в зале, где находилась его любимая коллекция «Россика». Вот он вряд ли бы мог предположить, что к уже началу XX века эта коллекция разрастется, а потом будут попытки в 20-е годы вслед за «Россикой» собирать советику, сочинение иностранцев о советской России. Ну, попытки эти, конечно, прервутся на исходе 20-х годов, когда в стране установится жесткая однопартийная диктатура, и уже будет совершенно неинтересно, что там про нас на Западе клеветники России клевещут. А сейчас эта вот блестящая коллекция «Россика» насчитывает 250 тысяч единиц хранения. Это 250 000 книг, брошюр, листовок, фотографий, открыток, путеводителей. Ну, как говорят англичане, and what not. И чего там только нет. И, конечно, вот эти 250 000 по-своему бесценных единиц хранения, ну, я не знаю, в какой степени освоены учеными и широкой публикой, в какой-то совершенно крошечной степени. И надо сказать, что вот я с этими трудностями освоения «Россики» столкнулась с самого начала. Вот мой бывший заведующий кафедрой на меня смотрел так, взглядом майора Пронина, и говорил: «Ирина Владимировна, вот они Россию ругают, а вы их изучаете». Между тем, «Россика» – это, конечно, не басни путешественников и не измышления клеветников о России. Начало «Россики» – это вот начало формирования московского, тогда еще даже не царства, а великого княжества. Да? Первые такие записки Барбары и Конторини – это вот конец XV века, время Ивана III, а потом уже знаменитый Герберштейн, первая треть, первая половина XVI века, Василий III, и далее везде. А люди-то приезжали, как правило, оканчивавшие какие-то европейские университеты, политики, дипломаты, которые были, в общем, на голову выше зачастую по уровню аналитики и образования своих русских современников. Поэтому многие вопросы корневые, такие стержневые для России, впервые были поставлены в «Россике», в записках иностранцев о России. Например, природа русской власти. Чье тут у них за государство такое, которое как всосалось в общество и как вампир тянет из него все соки, не дает обществу сложиться? А что это за такая странная культура? Они вроде бы очень хотят заимствовать все у Европы, по крайней мере, полезное для них. Вместе с тем, когда они что-то заимствуют, они это так заимствуют, что ничего европейского не получается. Да? А что это за народ такой, который терпит таких правителей? А может быть, наоборот, правитель вынужден быть так жестоки, потому что народ сам по природе такой загрубелый, как это есть выражение в некоторых записках XVI века. Ну и так я могу до бесконечности. Вот эти вопросы впервые были поставлены там. И прежде всего, конечно, вот для средневековой России это два главных вопроса. Это вопрос о русском государственном строе, вот об этом самом неограниченном самодержавии, которое они чаще всего называли деспотизмом или тиранией. Это первая, как бы, проблема. А вторая проблема, конечно, проблема крепостного права. понимаемого очень широко, потому что, вот как писал один англичанин в XVIII веке, крепостное право в России – это верховная власть императора над дворянами, а дворян над их рабами. Вот эта всеобщность рабства в империи, о которой очень хорошо Радищев выразился, да? «Под игом власти сей рожденный, нося оковы позлощенны, нам первый вольность прорицал». Вот эти вот оковы позлощенны или не позолоченные, как они были у крепостных крестьян. А после отмены крепостного права в 1761 году пережитки его, да, а потом восстановление его большевиками в деревне. То есть какие-то вот такие основные как бы алгоритмы, что ли, русской жизни. Вот это вот самодержавие неограниченное в великокняжеском, царском или коммунистическом варианте. Вот это вот крепостное право, рабство, насилие, угнетение. Все эти проблемы Россика поставила, ну, так скажем, лет на 150, 100 или, по крайней мере, 50 раньше русской общественной мысли. Недаром в библиотеках русских дворян XIX века у всех в изобилии были записки иностранцев о России. И у Пушкина, и у Никиты Муравьева. Ну, там, где опубликованы вот каталоги библиотек, мы можем судить. И недаром основные как бы образы, при помощи которых мы определяем и анализируем Россию, они, как правило, тоже взяты у иностранцев. Ну, вот знаменитый образ Пушкина о том, что Петербург – это окно в Европу. Он вычитал это у Франческо Альгаротти, итальянца, у которого есть эта фраза. Пушкин как бы ее изящно взял себе, а от Пушкина это уже пошло везде. Например, «Потемкинские деревни». Ведь выражение «потемкинские деревни» тоже впервые появляется у иностранцев, у клеветников России. И оно, например, вошло в состав немецкого языка как такое идиоматическое выражение. И только в наших Палестинах могут идти до сих пор дебаты на тему о том, были потемкинские деревни или не были. Вот, значит, там никто в этом не сомневается. Да? То есть Россика – это комплекс, который дает какие-то уникальные возможности для анализа как повседневной реальности. Потому что они очень много описывали вот каждый день, что ели, что пили. А я вот заночевала, говорит, в избе у русского крестьянина, и всю ночь у меня цыплята выклевывали солому из волос, и меня будили хрюкавшие свиньи. Потому что русские крестьяне, как известно, в холодную погоду всю жизнь загоняли в избы, и все вместе с ними, с коровками, телятками, свинками и цыплятками, все вместе и жили. До самых серьезных проблем, вот Европа, Россия или не Европа, а если нет, то что она, какое отношение Россия имеет к Востоку, и имеет ли она какое-то отношение, что такое русский национальный характер и в чем он состоит. Вот это знаменитое выражение «Россия – страна контрастов», да, противоречий, а то, что, опять же, один англичанин в эпоху Екатерины II очень хорошо выразил словами, что... как он писал, «a nation of contradiction, inconsistency and paradox». «Нация непоследовательности, противоречия и парадокса». Это с XVI века, с Герберштейна и до наших дней, когда иностранцы пытаются анализировать Россию. И вот я считаю, что весь этот комплекс, вот вся эта Россика еще далеко не получила того, чего она достойна по своему богатству.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.